Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть Светлого вечера. Вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходы в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии, доктор богословия и член Союза писателей России. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Марина. Очень рад нашей встрече.
Знаете, как я рад, я сейчас вспомнил с вами... год не виделись и не встречались, а получается, что вы с моими коллегами, наверное, общались, как-то да, у вас были программы, но вот со мной за этот год впервые, я этому очень рад.
Но за этот год у нас очень много всяких событий произошло, но, собственно, и в предыдущие годы было не особо весело, и бывают времена, когда... На первый план выдвигаются какие-то особенные качества человека, человеческого характера, которые кажутся очень востребованными. В наше время очень востребованным кажется такое качество, как жизнестойкость. Но что под ней подразумевают? Как правило, имеется в виду, что человек, сталкиваясь с постоянными испытаниями, как говорили на Руси, из огня да в полымя, не утрачивает способности им сопротивляться. Но только ли это? Ведь когда у тебя одни испытания, из которых ты не успел выбраться, сменяются другими испытаниями, от тебя независящими, то в какой-то момент от постоянной борьбы, от постоянной необходимости собирать все свои силы душевные, чтобы этим вызовам противостоять, человек начинает как бы усыхать. Вот он какой-то становится очень скупой на эмоции, особенно на положительные эмоции. Он сосредоточен на том, чтобы вот выстоять, выдержать. Но по-христиански ли это? Если Евангелие все время нас настраивает на то, что надо радоваться. Я помню... еще со школьных времен эту сакраментальную фразу Горького: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». В принципе, ведь это, собственно, об этом Евангелие. Если так вот подумать, нас Евангелие учит радоваться, несмотря на любые жизненные обстоятельства. Мы это зачастую совершенно не умеем. Можем ли мы с помощью Евангелия этому научиться? И возможно ли в принципе этому научиться?
Ну, радоваться просто так может человек, ну, в некотором освобождении от умственного груза. Ну, как скажем, такой, ну, помешанный человек. Вот он бывает. Или она, ну, такой улыбается всему, радуется. Иногда говорят, ну, вот блаженненький в советское время назывались. Не в смысле там блаженный, потому что он там Царство Божие увидел, а потому что вот блаженненький, ну, слегка так тронулся умом человек. Вот идет, улыбается. Вот, ну, дурачок такой, там, сговорили. Да. То есть, на самом деле, вот так вот, ну, простите меня, действительно, в каком-то освобождении от, скажем, умственных усилий, но действительно можно еще представить себе, что человек просто радуется. А так, ну, чему же радоваться-то? Все трудно, все преодолевать, все бороться надо со всем. И Евангелие, эти слова «всегда радуйся, за все благодарите», ну, конечно, это императив, как и многие, как заповеди блаженства, как иные императивы евангельские, которые, ну, приложить к себе или к окружающей действительности, ну это невозможно, ну, не то, что невозможно, а это нелогично. Потому что мы еще не подошли к этому уровню. С одной стороны, а с другой стороны, а как же тогда? А что ж тогда, как это всегда радуетесь? И вот тут наступает момент очень важный, что радоваться может человек, но в том состоянии, которое его радует. Когда радует то, что в нем осталось от него самого или от нее самой, после того, как... И вот тут наступает момент. Я думаю, что вот, когда мы всякое житейское отложили попечение. То есть литургический момент. Это и есть для нас предложенное состояние или практика всегда радоваться. Если ты, есть примеры среди священнослужителей, я думаю, что вы, может быть, тоже свои имеете. Ну, и у меня один священник был рукоположен в Америке, и он просил благословения своего духовника служить литургию ежедневно. Потому что он хотел радоваться, потому что это действительно приносит радость. И, ну, вот священнику, который это делал, он хотел служить ежедневно, чтобы не прерывать свое состояние радости. Или, по крайней мере, ненадолго расставаться с этим.
Получалось это исполнение?
Ну, там, да, это я знал, что этот вопрос мне зададите. Я сам себе задавал. Ну, дальнейшую историю я его не знаю, но, вернее, не помню уже просто.
Я просто знаю.
По-моему, он выдержал значительный период, чуть ли не несколько лет. Так вот и служил каждый день.
Знаю священников, которые, ну, как-то они вот так все себя обустраивали, что они служили действительно каждый день, там, годами, там, по 8-10 лет, причем, ну, как-то келейно просто служили, наверное, они, понятно, что нам будут говорить, что литургия — это общее дело, и один священник не может, но мы сейчас видим, даже издаются специально служебнички, где, там, если прилучиться священнику, служить одному.
Вы знаете, да, это, кстати, интересный очень момент, и я до сих пор до момента пандемии, я таким жил, что никогда, нет, нельзя, надо, надо двое или трое, обязательно священник должен отложить. У меня даже был случай такой, когда я совершил проскомедию в храме, а никто не пришел, потому что по стечению обстоятельств не дошло объявление, что служба будет. Ну, нет, нет ни одного человека, и все. И я, ну, думаю, что, наверное, я сейчас тогда отложу и проскомедию совершенную так, ну, оставлю, а приду там на следующий день, допустим, когда кто-то хоть придет. Но так не получилось, потому что случайным образом, а может быть и промыслительным образом, проходивший мимо наш один из алтарников, помощников, вошел в храм и вдруг увидел, что храм открыт, что там литургия. И мы вот вдвоем служили. Да. А он не знал. Он думал, что храм будет закрыт. Это было чисто случайно. То есть вот такое представление было. А вот с пандемией, вы знаете, столкнувшись с таким обстоятельством, что мне на приходах служить нельзя, из дома выходить нельзя, и ты где-то там находишься один, или двое, уж не времени собирать всех, и возможности собирать всех невозможно, а служить, ну, и хочется, да и нужно, и как не служить, а чем еще заниматься в таком положении, священнику, простите. И я вот начал служить такую домашнюю литургию, в общем, даже и в одиночестве, и нашел, что это я здесь поступил правильно.
Вот. Да, и практика показывает, особенно пандемийная, что многие так поступали,
да.
И при этом это было хорошо, здорово.
Да, да, это правильно. То есть это правильно, правильно. Ну да, то есть, видите, да, так вот это состояние радости открывается по-настоящему и полноценно именно в литургии. И слова «всегда радуйтесь, за все благодарите» относится именно к литургии. Служите всегда литургии, пожалуйста, вот вам будет все хорошо. В этом смысле, конечно, вызвать искусственным образом ни с того ни с сего себе состояние радости и об этом возвестить всем, вот посмотрите на меня, я тут радуюсь, всем доволен в жизни. Ну, я говорю, что это тогда про нас скажут, ну, что-то с ним или с ней такое произошло, наверное, с головой не в порядке. Ну, окружающие люди. Ну, а что им еще сказать? Ну, посмотрите, скажут, ну, что, как, к чему тут радоваться? Что тут, за что тут благодарить? В этом смысле состояние, когда всякое житейское отложив попечение, это очень важный момент. Это не просто дежурная фраза, а это именно экзистенциальное состояние человека, который, вот переступив как бы порог, оставив за порогом там алтаря, церкви, все эти заботы, хлопоты, невзгоды, горести, ну, земные там радости или удовольствия, вот он, всякое отложив попечение, значит, приступает к экзистенциальной радости и благодарению Бога за Христа.
Я вспоминаю, правда, это не литургия, это всеношное бдение, протопресвитер Колчицкий, многолетний исполняющий обязанности настоятеля Богоявленского собора в Елохове, он был жесткий человек, и, наверное, даже многие считали его современники жестоким. Ну, и время такое было, а он был одним из тех, кто управлял церковью в то время. Mm-hmm. Да, человек, он был действительно жестокий, или там жесткий, граничащий жестокостью. Его боялись очень. И вот у него ездил, он ездил на стареньком, ну, как тогда еще, наверное, нельзя было эту машину назвать очень старой, потому что послевоенное время, «Москвич». Ну, mm-hmm. он был большой, очень такой грузный, этот «Москвич» ему был не очень по размеру. Притом он, наверное, не сам за рулем ездил. И вот его «Москвич» подвозил ко входу в Елоховский собор. Там тогда, если кто-то Елоховский собор хорошо представляет, понятно, что сейчас там все закрыто. А вообще, и даже я помню еще это 80-е годы, мы жили напротив. Это был площадь Елоховского собора с разворотом троллейбусов. То есть подъехать ко входу можно было. Вот подъезжал «Москвич», он из него выходил, заходил в алтарь Елоховского собора. Грозно очень на всех смотрел. Все алтарники, служащие, священники прятались, старались на глаза не попадаться, но он становился на колени перед престолом, проходило какое-то время, приходил в себя, может быть, как-то молился, и вставал совершенно другим человеком, и уже был такой доброжелательный, и служба проходила в таком настроении, ну, а потом уже там история умалчивает, когда он возвращался снова в это состояние свое.
Ну, знаете, вы говорите о каких-то абсолютно априорно всеми принятых представлениях, что даже, в общем, как бы никто и не спорит, ну да, это все так. Но я-то имела в виду немножко другое. И, может быть, как-то прояснит то, что я имела в виду. Одно мое воспоминание. Оно относится к 80-м годам. Это было в Новом Афоне, где тогда никакого монастыря не было, была туристическая база. И на территории этой турбазы в каком-то помещении, вообще, наверное, во времена Новоафонского монастыря прежнего, там, скорее всего, были какие-нибудь либо конюшни, либо какие-то вот такие службы. А в советские времена там было что-то типа барака, общежития, там жили какие-то люди, волею судеб там очутившиеся. И женщина, у которой я снимала на отдыхе комнату, она, поскольку была местная, православная, клерошанка, в Гудауте она пела в храме, она меня как-то повела, говорит, давай вот там две женщины живут, очень интересные, одна из них очень больна, давай навестим, ну, заодно вот посмотришь на последних магикан тех христиан, которые пережили в России 20 век. Это две женщины, которые в 20-е годы от голода, спасаясь, пришли, пешком добрались до Абхазии и подружились с дочерью абхазского князя, владевшего землей, на которой потом был построен монастырь. Он подарил афонским монахам, первым приплывшим в эти места, эту землю. Так завязалась дружба вот Афонского монастыря с этой семьей. И к тому времени, когда они оказались в Новом Афоне, там монастырь уже прикрыли, но монахам разрешили жить рядом и работать на монастырских службах. Там был кирпичный заводик небольшой, там была маслобойня. Короче говоря, какое-то время они в полулегальном таком позволенном властями состоянии до середины 30-х годов вот жили. И две эти вот женщины, они прибились к одному из этих монахов, он потом их постриг, тайно постриг в монашество. Они долгие годы были, сейчас это немножко смешно звучит для современных христиан, это как в партизанском отряде. Дело в том, что на Кавказе, несмотря на все гонения, на протяжении всей советской власти сохранялись отшельники. И поскольку все-таки они живые люди, им как какие-то необходимые были там и керосин там, и что-то там из продуктов. Но чтобы не вводить в искушение никого, к ним непосредственно в те места, где они свои ставили кельи, мало кто поднимался, но существовали вот такие связные, которые с побережья пожертвования христиан носили в какие-то такие схроны. Это буквально как партизанский отряд. И вот этими проводницами были эти две женщины. Почему я рассказываю всю эту долгую историю? Потому что это жизнь, наполненная страданиями и искушениями. Это жизнь, постоянное преодоление. К тому времени, когда, к которому относятся мои воспоминания, одна из них была уже несколько лет прикована к кровати, и постоянные боли ее преследовали. Мы пришли к ним, чтобы вот, ну, навестить болящую. Мы провели там часа полтора, и у меня было такое ощущение, что это Новый год, или Пасха, или еще что-то. Вот эта вот больная, немощная женщина за полтора часа наполнила нас такой радостью, что оттуда просто не хотелось уходить. Это человек, который не мог подняться с кровати, чтобы ей из лежащего состояния перейти в сидячее, ей нужно было с помощью полотенца, привязанного к спинке кровати, себя поднять как рычагом. Вот об этой радости я говорю. Это не значит, что рот до ушей, хоть завязочки пришей. Это совсем другое.
Ну, человек, который в немощи пребывает, в физическом в таком состоянии. Ну, во-первых, конечно, люди и разного характера тоже бывают. И, ну, да, склонность человека к тому, чтобы жизнь наполнить тем, что радует в этой жизни, это, ну, мне кажется, тоже такое природное чувство, но всех оно проявляется, наверное, по-разному. Ну, я думаю, что, наверное, может, прикованная к женщине, к постели женщина, может быть, она и характера была такого, ну, радостного, светлого. Ну и плюс ко всему, ведь в немощи сила Божья является. Это ведь мы тоже знаем, что, наверное, даже убежден в том, что Бог дает эти силы немощным и страдающим, и отверженным, может быть, для того, чтобы их жизнь продолжалась не как унылое, тягостное пребывание с желанием как можно скорее его завершить, а напротив, как, ну, что-то светлое и действительно радостное, изнутри радостное. Для того, чтобы вот, ну, такие, как вы, дорогая Марина, и вы, ну, другие, кто рядом, могли это ощутить. Вы сами искренне и так, видимо, очень помните хорошо этот опыт свой, что вам не хотелось уходить, что нечто подобное, ну, может быть, светлому празднику вам представилось в тот момент. Но я думаю, что вот это такая сила Божья, которая в немощи открывается, и она вот так и открылась и вам, и главным образом той самой лишенной движения женщине, потому что и она этим же жила и, видимо, счастлива была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии.
То есть, если я вас правильно поняла, никаким образом сознательно в себе взрастить эту способность невозможно. То есть, это либо только по Божьему благословению это приходит, либо у тебя просто такой темперамент.
Ну, взрастить вообще какие-то особенности в себе самом, ну, вообще, по-моему, трудно, наверное, даже невозможно. Вот есть человек с определенным какими-то характеристиками, по характерам или особенностями внутренне присущими, ну, по определенной природе, определенной какой-то внутренней конституции своей собственной, и каждый человек уникален в этом. Я думаю, что это ценность человека, человеческой личности человека как такового, и в глазах Божьих, и в глазах других людей, в глазах самого человека. Вот, поэтому взрастить что-то, и тем более себя как бы подготовить и принудить себя радоваться, это, ну, наверное, действительно невозможно, да и не нужно. Но находить в той жизни, которая в данный момент тебе присуща, в которой ты находишься, пребываешь, ну, вольно или невольно, находить в этом радость, Ну, это можно, не то что искусственно, а, ну, можно себя к этому настроить на такую радость. Я думаю, что в этом есть действительно осознанное и волевое, так сказать, явление человека. То есть, одно дело, человек по характеру такой или эдакий, а другое дело, что, вот как мы говорим, что слава Богу за все, да, что вот Бог не отступает, а Бог от меня не отступает, где бы я ни был, в каких бы обстоятельствах я ни оказался. Ну и вот ощущение сопричастности Божьему замыслу обо мне самом, я думаю, что это вполне может вызывать радости не искусственного характера, а напротив, естественного характера, что вот я такой, такая, как есть. Ну, пусть прикованы к постели, или пусть нахожусь в каком-то ограниченном немощном состоянии по сравнению с другими людьми, но во мне самой присутствует или имеет место быть вот это состояние радости, главное, благодарение Бога за все. Понимаете? Вот да, вот это очень важный тоже момент, который я хотел отметить, такой литургический момент. Вот литургия или Евхаристия, да, Евхаристо, благодарю по-гречески, благодарение, да. Но как я могу благодарить, если я не рад тому, что со мной происходит?
Всегда радуйтесь, за все благодарите.
Ну да, да, это две стороны одной медали, это взаимосвязанные вещи. И это естественно, человека, если он рад, то, конечно, я благодарю за то, что я за то, что я есть.
А что тогда вот люди говорят, знаете, так часто можно услышать в храме, ну, слава Богу за все. И особенно часто говорят, когда что-то происходит, да, это как бы вот некоторые считают, что это их долг произнести эти слова, долг перед Богом, я не знаю, мир рухнул, ну, слава Богу за все.
Ну, знаете, эти слова принадлежат святителю Иоанну Златоуста, который был, как раз находился на пути в изгнание, в ссылку, и там он скончался, и тоже как-то все не слишком было радостно для него. Но вот он так вот произнес эти слова, как бы, что из-за страдания, из-за свое угнетение и несправедливое, наказание, что вот он все равно благодарит Бога за это. И вот так вот мы, чтобы как-то снять
себя... Да, Христос на кресте говорил: «Боже, Боже, за что ты меня оставил?»
И это тоже по-человечески, ну, мы, да, легко,
по-человечески.
Да, легко воспринимаем. Нельзя сказать, что в этот момент Христос разделился внутри себя.
Ну, понятно.
Тут я Бог, тут я человек. Нет, конечно, это не так, но эти слова были произнесены...
Человеком.
Конечно, человеком, как и все остальные слова, которые он произносил, в том числе изгоняя бесов, и в том числе воскрешая там, допустим, эту дочь Иаира, да, девица, тебе говорю, встань. Это произносило слова, эти словами сказано, это все, и она встала, повинуясь этим словам, да. Вот. То есть слова, которые Христос произносит в любой момент в его земной жизни, они произносятся личностью Христа, который по природе и Бог, и человек. И тут нельзя произделить это. Церковь давным-давно это воспринимает как, ну, своего рода, в общем, ересь, которая, когда иногда говорят, что вот, ну, он же по-человечески сказал, почему ты меня оставил. Понятно, но мы это иначе не можем. Потому что, конечно, смерть Божьего Сына на кресте не есть согласие Бога Отца вот на то, чтобы это совершилось. Есть лишь исполнение Его воли в том, чтобы человек был спасен, а спасение наступает следом за смерть. Потому что спасение – это воскресение, воскресение Христово. Это спасение, а не смерть на кресте. Но без смерти нет воскресения. Ну, то есть тут все взаимоувязано. И думаю, что догматически уж давным-давно все это объяснено в учебниках там семинарских. Ну вот, и вот так что эти слова говорит Христос, конечно. Да, но это радость ли в этих словах? Я не думаю, что это радостные слова. Я не думаю, что человек распятый и страдающий, а страдания были не иллюзорные и не призрачные. Я не думаю, что человек страдающий таким образом способен себя принудить к радости на кресте. Я думаю, что это было бы нелепо так представлять себе. Конечно, он страдал, конечно, радости этому ему не доставляло никакой.
И слова «свершилось», они, конечно, не несут никакой радостной нагрузки. Это скорее констатация факта.
Минуточку. А вот «свершилось» — это уже другой характер.
Другой характер. Но это констатация факта скорее, чем...
Почему? А что почему это? Вы думаете? Ну, а помните, Христос говорит, жажду, чтобы совершилось. Да. А почему? Может быть, это как раз как бы облегчение, слова облегчения уже, когда, может быть,
это... Да, да, или так. Да.
Тогда объясните, почему мы поем на панихиде надгробное рыдание, творящей песни «Аллилуйя». Значит, все-таки из надгробного рыдания мы проходим некую метаморфозу в радостный возглас «Аллилуйя».
Несомненно, абсолютно так, я согласен с вами, да. Да. Более того, когда вот эта вот погребальная служба, она ведь соединена с уже воскресной темой, уже вот это пророчество Иезекииля, там все вот это вот, оно вместе только, оно никогда не разделяется, эта служба. И это утреннее, как раз для меня лично, всегда всю мою жизнь, насколько я помню себя осознанно, когда я осознанно воспринимал богослужебные тексты и происходящее, я понял, что это глубочайшее, мудрейшее решение Древней Церкви соединить смерть и воскресение суть в одном богослужении. Это очень, очень важно.
Но ведь...
По сути, Пасха и начинается уже вот в этот момент, на утренней Великой Субботы.
Если вернуться к евангельскому тексту, там ведь тоже, мне кажется, очень странное желание взять... одну строку или другую строку, и, исходя из этого, сделать некий обобщающий вывод, потому что Христос, который сказал «блаженны плачущие», встретив наинскую вдову, которая везла хоронить сына, он умер уже, что он первое сказал ей? Он сказал «не плачь».
Сначала сказано, он сжалился над ней. Вот это очень важный момент тоже. То есть это передает, понятно, что эмоции самого Христа, откуда мог знать евангелист, который написал эти слова? Очевидно, что Христос или как-то открыл, или сказал, но это несомненно, должно быть как-то передано. Вот жалость – это эмоциональное состояние, качество. И есть в других местах, где он сжалился там, над тем, кого исцелил или кого воскресил. Мне кажется, это очень, очень важно, да.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Напомним, что сегодня в гостях у Светлого радио протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии и Суржской епархии, доктор богословия и член Союза писателей России. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».